Продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы начинаем последний раздел наших уроков. Мы начнем разговор об отношении человека к самому себе. То есть, если раньше мы строили первый наш раздел, он был заключен на исследовании заповедей Божьих, и, по сути дела, рассматривал отношение человека с Богом. Потом мы говорили, второй раздел у нас был отношение человека и мира, человека и общества, то есть жизнь человека в обществе. И последний раздел, самый маленький из них, это отношение человека к самому себе, отношение к себе. В сущности, мы поговорим о таких областях знания и опыта, которые являются пограничными между, собственно, нравственным богословием и аскетикой. Можно даже, если быть совсем занудным, можно назвать это пропедевтикой к аскетике. Или, что, наверное, более точно и правильно, это введение в христианскую антропологию. То есть, по сути дела, мы обратим внимание на то, как христианство относится к человеку вообще. Разберем основные ключевые вопросы, которые рождаются из этого обращения внимания внутрь. Что такое «я»? Кто такой «я»? Что мне дано? Что во мне рождается, почему это рождается, куда это девается, как я должен относиться к себе самому, любить ли себя любименького или ненавидеть себя любименького, что такое достоинство, что такое, быть может, моя свобода, за которую так борюсь, и мои цепи, которые меня так мучают, обременяют. Вот приблизительно об этом мы и начнем разговор, начнем его сегодня. И, конечно, для понимания того, что с человеком происходит, очень важно знать, что человек создан по образу и подобию Божьим. И должен знать, например, и то, что у него больная воля. Не сильная или слабая, это не имеет значения, а больная. Она что слабая, больная, что сильная, больная. Очень важно знать о том, что, например, не все то, что входит мою в голову, должно непременно переводиться в лоно чувства или тем более поступка. Да, конечно, так принято считать. Например, современные все взгляды на человека, не христианские по существу взгляды на человека, даже не пытающие как-то скоррелироваться под христианскую традицию, да даже не то, чтобы христианскую, но не верят люди, ладно, под древнейшую традицию, ведь, собственно, человек ведь не в 20 веке существовать начал, он же как-то жил и думал о том, как ему выстраивать отношения с самим собой, с обществом, с теми явлениями жизни, как строить семью, как воспитывать детей. Ведь эти вопросы стали решать люди не в 20 веке, даже не во второй половине 20 века. Они же как-то об этом думали тысячи лет до этого. Что-то же решали, даже вне контекста, скажем, сугубо христианской традиции. А просто, скажем, что в Китае, что в Шумере, что в каком-нибудь там у ацтеков или инков, настолько, насколько мы знаем, все то же самое было. Люди, какие-то правила поведения, нормы поведения, какие-то правильные отношения к тому, что со мной происходит, у них было, причем, как ни странно, оно было везде одинаково. Вот, и везде было трезвое отношение, например, к тому, что входит в твою голову. Ты подумай, посмотри, к чему приведут те мысли, которые ты сейчас думаешь. те посылы, те импульсы, которые входят сейчас в твое сознание, проследи мысленно, чем это закончится, к чему это приведет. Это мы учили на всем протяжении земного шара. Это такая глобализация до глобализации. И человечество жило так, не то что сотни, тысячи лет так жил. И вдруг в конце 20 века, бах, открыли новую науку, новую Америку открыли и стали говорить, все, что было раньше, все неправильно, а вот теперь мы вам скажем правду о человеке. И начинают говорить, лечить человека, говорить новые учения о человеке, только почему-то больных, самоубийц, людей с неврозами, людей с отклонениями, людей, не способных никакой социальной деятельности, становится все больше и больше. Как, скажем, такой простейший элемент, постоянно приходится с ним сталкиваться в повседневности бытия. Все древнейшие, тексты, которые посвящены описанию поведения человека, нравственной мотивации человека, все говорят однозначно, не торопись говорить, даже тогда, когда тебя ругают, упрекают, делают замечания. Не торопись, подумай, переживи эти слова, вот, не будь скор на ответ. Все говорят, китайцы, индусы, там, древние греки, древние египтяне. Разумеется, Священное Писание об этом говорит. Все древние тексты об этом говорят. Даже древние мифы об этом говорят, а не только текст. И люди жили, поскольку они обдумывали, что они говорят, они умели делать выводы из сделанных замечаний, и умели не доводить близкие отношения до конфликта. Нынешняя эпоха говорит, причем не такая уж и старинная, там, может, лет 50 назад об этом всерьез начали говорить, еще в начале 20 века так было не принято. Сдержанность, самообладание, еще в начале 20 века были качествами, которыми украшал себя каждый полноценный мужчина. Его учили, кроме того, чтобы делать что-то там, работу какую-то, его везде учились быть сдержанным и владеть собой, то есть быть человеком, про который говорят, он умеет собой владеть, у него есть самообладание, он сдержанный. Даже женщины старались подражать в этом мужчинам, и считалось, что вот постоянно быть экспрессивной, импульсивной, ну да, женщине как бы свойственно, но гораздо лучше, когда он умеет это сдерживать. И таких женщин уважали, про них рассказывали, истории про них писали, романы, про них даже снимали кино еще когда-то в начале века 20-го. Вот. И вот прошел 20 век, и совсем все поменялось. Это не то, что там стоики какие-нибудь или Конфуций, это вот с начала 20 века, и вдруг все с ног на голову перевернулось. Нет, оказывается, высказываться сразу, говорить тотчас, реагировать молниеносно. Вот, тебе слово, ты два. Научиться этому делать, научиться реагировать моментально, не застаиваться ни в чем. Вот, оказывается, успех подлинного человека. Если раньше говорили, что надо уметь вот именно промолчать, сейчас говорят, ни в коем случае, только не молчать, надо высказаться, не нравится, скажи, обиделись, скажи, сделали замечание, ответь, потому что именно когда ты будешь себе носить обиду или невысказанные слова, это покорежит твою психику, ну и что, что это разрушит отношения, это не важно, зато психика у тебя будет здорова, а то, что в результате от этого станешь неврозным человеком, пульсивным, экспрессивным, горячим, вспыльчивым, с тобой вообще трудно будет строить отношения какие-то, в конце концов ты закончишь к 50 годам ежедневно выпивает горсть антидепрессантов, это не имеет значения. Зато вот смотри, как ты никогда не сдержал свои слова в себе. Это будет большая проблема. Вот мы даже не заметили, что мне вот особенно грустно сознавать, что мы даже не заметили, как быстро, как почти молниеносно поменялись вот эти основные, фундаментальные правила поведения человека в этом мире. Вот просто почти, ну нельзя сказать мгновенно, все-таки это было, заняло протяженность нескольких лет, но на протяжении всей тысячелетней истории человечества это почти мгновенно. Тысячи лет человек жил с определенным, причем независимо от религиозной принадлежности, а человечество жило, считая, скажем, разум добродетелью, а глупость пороком, считали целомудрие добродетелью, а распутность пороком, считали, что идти по головам к цели – это плохо, хотя и важно, чтобы человек умел делать свое дело качественно и ответственно. Вот все эти фундаментальные вещи, они перевернулись с ног на голову. Оказывается, быть наглым, распутным, глупым, ничего не знать и идти к намеченной цели по головам, и есть подлинное достоинство и подлинное счастье человека. Вот как все перевернулось. И вот для того, чтобы, скажем, про то, с чего мы отклонились с намеченного маршрута, что не все, что входит в голову, не все, что мне вбивают в голову, надлежит приводить в исполнение. Человек, он разумное существо и должен думать и рассматривать, что ему навязывают, или что ему навязывают те мысли, которые входят ему в голову, которые старательно хотят сказать о том, что они его шние мысли, что они рождены его собственной головой, поэтому как свои собственные, он и должен их слушать. Вот на самом деле представление, скажем, православной антропологии, она говорит о том, что не все с этим так просто. И поэтому вот, по сути дела, надо все эти вещи постепенно разобрать, вникнуть и увидеть, что со мной на самом деле происходит, что мне делать самим собой в этом мире. И начнем мы вот это знакомство с представлениями о человеке, о самом себе, буквально так, с первой модель, которую мы рассмотрим и которую мы примерим на себя, это представление о трехуровневой структуре человека. Известная формула, известное представление, что человек состоит из тела, души и духа. Или дух, душа и тело. Эта модель не единственная, которая разделяет человека на уровни. Я уж не буду говорить там про разные псевдобуддистские модели. Это не имеет отношения к делу, хотя там тоже разные уровни. Можно там в той плоскости об этом порассуждать. Но есть другие, даже православные модели разделения уровней человеческого бытия. Например, на бытовом, обыденном уровне гораздо более известная модель душа и тело. Это, скажем так, не просто некое случайное упущение духа из схемы. Нет, это две разные модели. Трехсоставные, двухсоставные. С одной стороны, можно сказать, что это не принципиальная разница. Может, так оно и есть. кто ж до конца в этом разберется. Но я подчеркнул, что представление о том, что человек – это душа и тело, это все-таки представление обыденного сознания. В обыденном сознании о духе говорить не принято, не потому что его случайно упускают, а потому что эту часть просто не знают и не замечают, и разделяют, собственно говоря, на два уровня только для того, чтобы сказать, вот человек, он живет, потом тело умирает, а душа идет в небесные обители. Вот, собственно говоря, это двухуровневая, она только на, вот, для обслуживания подобных сюжетов, подобных эпизодов она и работает. Больше ничего, она как бы по большому счету и не нужна. То есть, чтобы сказать, что что-то остается в земле, а что-то уходит к небесам. На самом деле, как мы увидим дальше, трехчастное деление, вот, дух, душа и тело, оно само по себе важно. Вне того, что там происходит в момент умирания тела. Нам еще до этого умирания тела дожить надо. И умереть-то нам еще нужно достойно. И вот это гораздо более важно, чем то, что происходит с нами после смерти. Что куда отделяется, что куда уходит. Это, конечно, будет важно потом, но то, что произойдет после смерти, нами уже не контролируется. Это уже не имеет к нашей свободе, к нашему выбору, к нашей вере или к нашему неверию никакого отношения. Все, что мы можем сделать, все, что мы можем понять, все, на что можем мы повлиять, находится до того, как тело умрет. Это принципиально важно. То есть мы можем рассуждать о себе, думать о себе, менять себя, работать с собой только до тех пор, пока мы живы. Когда жизнь у нас закончится, мы ничего сделать не можем. Да, там происходят важные вещи, но изменить ничего не можем. Все, что там с нами произойдет, целиком обеспечивается теми нашими жизненными проявлениями, той нашей жизнью, которая была до того, как тело умрет. И поэтому, с одной стороны, там вот вроде принципиально важные вопросы по ту сторону телесной смерти, но на самом-то деле все, что мы можем сделать для тех важных вопросов, находится здесь. И поэтому вот именно для организации жизни нам очень важно посмотреть, какое отношение в этом смысле имеет трехчастная, трехуровневая модель человеческого бытия. И первое, то есть, по сути дела, нам здесь нужно взять два явления, две особенности, которыми вот эта трехуровневая схема обладает. Первое – это то, что все три уровня организации человеческого существования – они пронизывают друг друга, они влияют друг на друга. Нельзя, скажем, нарисовать такую схему, такую модель, что вот это вот тело, вот это душа, ну и сверху где-то дух. Вот, как схему, да, вот, скажем, так рисует, например, схему потребностей по Маслоу. А на самом деле гораздо важнее другое, что все эти компоненты, все эти составные элементы, они пронизывают друг друга. Они соединены в одно целое, так что разделение их друг от друга, собственно, называется смертью. Мы не можем отделить, вот, разорвать душевную, духовную и телесную организацию человека, они взаимопроникают друг друга, они живут совместным бытием, которое называется человеческое бытие. Нельзя выделить отдельно, только, ну, умозрительно можно, но вот в реальной жизни все очень сложно в этом сложном феномене бытия, который называет человек. Нам важно другое, что в данном случае не философские рассуждения, а чисто мы не богословием занимаемся, у нас предметы практические. этим и отличается нравственное богословие, что больное тело, оно очень угнетает дух. Дух, конечно, свободен, а плоть немощна. Дух бодр, а плоть, ну, есть плоть. Но больное тело очень угнетает дух. Больная душа очень томит даже здоровое тело. Боль, телесная боль, она отвлекает от молитвы, отвлекает. И боль пробуждает эту молитву по-разному. В одном случае боль может парализовать человека настолько, что он не может молиться вообще, ну, именно боль. То же самое боль в другом случае, в другом человеке, рождает в нем такую пламенную молитву, что, казалось бы, в таком немощном теле и невозможно удержать, она рождается. Уныние, болезнь души, приводит к таким сдвигам в теле, что человек заболевает неврозами и исцелиться от них не может. Конечно, скажем, такая пословица «в здоровом теле здоровый дух», хорошая такая, емкая, хлесткая пословица в духе античности, она приятна, понятна, кажется адекватна, но на самом деле не так. Хотя и в Псалтире есть подобные, нет, в книге Притчи есть подобные выражения, когда человек радуется, лицо у него цветет. Но античность не знает грехопадения, она не знает падшести человека. И поэтому в этой формуле «в здоровом теле здоровый дух» не все так однозначно, хотя она и понятная. У Серафима Саровского не было здорового тела, но был очень здоровый дух. Были люди известные, у которых было очень здоровое тело, но дух был очень нездоров. Поэтому, вот скажем, таким образом, брать, усваивать, примеривать на себя разные нехристианские лозунги, максимы, высказывания, их нельзя. Надо каждое высказывание, прежде чем его использовать и взять на вооружение, его надо обдумать, его надо буквально рассмотреть очень внимательно и четко, о чем же это высказывание говорит и насколько это соответствует христианскому знанию человека, христианским вероучительным истинам. В данном случае о том, что человек все-таки здесь пребывает в падшем состоянии. И поэтому какие-то вот эти схемы античные, которые не знали ни падшести, ни греха, они не работают просто вот в повседневности жизни. И кроме того, важно понимать вот в отношении того, что эти дух, душа и тело пронизывают друг друга, каким-то образом сочетаясь и смешиваясь, но при этом вот образуется такая некая целостная система, которая называется человек. И нельзя какие-то проявления в человеке свести только к телесности или только к духовности. Скажем, такой простой пример, наверное, общеизвестный. Вот каждый человек, ну, если он умеет рассуждать, вообще как бы говорить умеет, читать умеет, он всегда говорит, это некий штамп, некий мем, если хотите, всей нововременной культуры, что человек думает мозгами. Вот это стало основанием для шуток, для исследований, научных в том числе, околонаучных, для анекдотов, сказок, мифов, книжек, чего угодно. Вот, о том, там, Какое у тебя количество серого вещества, такие у тебя и мысли. И, по сути дела, любой человек считает, если он, ну вот скажем, даже и воцерковлен, но так вот обычно, таким ведет нормальный образ жизни, приходит на причастие, исповедуется, причащается, молится, но не очень искушен в каких-то там чтении богословской литературы, скажем, или аскетической литературы. Просто простой, хороший человек, верующий во Христа. И он тоже так же рассуждает, что вот человек думает мозгами. Хорошая вещь, но и замечательно, на самом деле, а как разделить? Как разделить, чем человек думает? Может, правда мозгами? Но есть же, вот скажем, случаи, описанные там клинической смерти, где душа покидает тело, где-то там бывает, и рассказывает, приводит явные факты, которые человек, лежащий в реанимации, не может знать, но он их видел, а он их видел чем? Глаза-то лежат на столе, а он слышал чем? А он себя сознавал чем, если мозг у него в черепе на койке лежит, а он сам ходит где-то? А он себя помнит, помнит, как зовут его, и помнит, как зовут того человека, которого он видит. Это как? Ну ладно, клиническая смерть – это такая, скажем, вещь как бы на периферии, скажем, сугубо православной традиции, потому что в православии не принято на подобный опыт ссылаться, всегда очень осторожно. Но это даже и это не принципиально. А Бог, он чем думает? А его мысль, она какая? Она заключена в каком-то органе? А разве мы не знаем, что мысль Отца, замысел Отца, он осуществляется Сыном, силой Святаго Духа, в простом, совершенно чистейшем Духе, которым является Бог. Значит, для того, чтобы быть генератором мыслей, мозг не нужен. Ведь любая мысль, рождаемая в человеческой голове, это всего лишь слабый отзвук, отблеск того, что может где-то когда-то родиться в величайшем уме с большой буквы Отца, с большой буквы. Вот. И когда об этом размышляем, понимаем, что для собственно мысли мозг не нужен. Верующий, для верующего сознания это очевидно. И в то же время мы понимаем, что как-то то, что мы называем мыслью, именно когда мы размышляем, как-то оно может быть и связано с тем органом нашего тела, который мы называем головой. И читая Священное Писание Святых Отцов, мы видим, что они часто используют этот телесный образ для того, чтобы говорить о сугубо духовных проявлениях человеческого ума.